Мы читаем текст Священного Писания, записанный в послании, второго послания Тимофея, апостола Павла, 4 глава, 6 по 8 стих включительно. Павел писал: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Аминь. Как мы много говорим о молитве, и на самом деле сила молитвы – это не объяснимое нашему уму, как Бог совершает через нашу немощную молитву великие чудеса. Правда, мы не испытываем вот того, что испытали апостолы, о чем мы слышали, что вокруг нас нет такого, знаете, трепетания земли или каких-то особых событий. Но если вникнуть, то Бог удивительным образом отвечает на наши молитвы. Если бы только наше сердце всегда было наполнено той любовью, о которой мы слышали. Читая книгу «Деяния святых апостолов» и историю церкви, сейчас очень много есть исторических материалов, именно так и называется «История христианской церкви» или «История церкви». Советую вам прочитать эти книги, много авторов, и каждый из авторов истории церкви открывает некую удивительную деталь. И вот, читая книгу «Деяния святых апостолов», ее можно тоже назвать началом истории Церкви. Мы можем понять, читая эту книгу, как христианство распространялось по тогдашнему миру, начиная от Иерусалима до Рима в первом веке. Нужно было воздвигнуть гонения, чтобы первая Церковь Христова в Иерусалиме была рассеяна и пошла вот в эту часть современной, сегодня мы скажем, Малой Азии, Турции, Италия, Испания, Кипр. Кто-то из учеников пошел в Африку. Мы знаем, что апостол Андрей, как говорит предание, да и история, дошел до города Киева даже. И вот второе послание апостола Павла к Тимофею, оно было написано именно из римской тюрьмы, что удивительно. История говорит, это был период, когда правил император Нерон, жестокий был человек, гонитель на церковь. Он обвинил ни в чем не повинных христиан, что они виновники пожара в Риме, хотя они, не они были виновники, а он сам был инициатором этого. Но вину всю возложил на братьев и сестер наших по вере. Прочитайте книгу «Камы грядешь», советую почитать эту книгу. Так вот, правление его было приблизительно 66-67 год, вот в этот период времени. И, исходя из прочитанного текста, можно видеть, что апостол Павел предвидел, что его хождение пред Богом, его служение, его земная жизнь подходит к концу. И не потому, что он был больным человеком, нет. И не потому, что он был старым, хотя он не был старым. Где-то приблизительно ему было чуть больше за 60 лет, если смотреть опять же с той книги «Деяния апостолов», его призвание. Он был юношей, который участвовал или был свидетелем убиения Стефана. Он был инициатором этих писем в Дамаск, чтобы гнать христиан и убивать их. И мы знаем эту историю, как Господь удивительным образом, «Деяния апостолов», 9 глава, коснулся его сердца. И мы уже слышали, как он задавал Богу вопрос: «Что хочешь от меня, Господи? Что мне делать?» И вот мы видим здесь, что прочитанный текст показывает нам, что его хождение пред Богом уже закончилось. Господь наш закончил свою земную жизнь, будучи именно Сыном Человеческим, 33 где-то с половиной года. Апостол Павел после 60, апостол Иоанн, единственный из учеников, который не был убит за имя Христа, свою жизнь закончил приблизительно, наверное, в лет 100, плюс-минус. И не потому, что он был болен, апостол Павел, но он видел и исходил из тех отношений к церкви и лично к нему. Он уже второй раз оказывается в римской тюрьме. И вот он пишет: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Жертва. В Ветхом Завете жертва всегда была кровопролитием, мы так скажем. За исключением некоторых жертв, связанных было именно с принесением плодов. А в основном жертвы приносились именно за грех. И вот здесь удивительно, что Павел осознает, что его жизнь заканчивается, и он становится жертвой. Он еще, наверное, может быть, и не предполагал, что ему отрубят голову, как говорит предание, история. Многие были распяты на крестах. Многие наши братья и сестры в Риме были съедены зверями. И Павел, наверное, может быть, тоже предполагал, что нечто подобное. Но история говорит, что ему отрубили голову. Это была жертва. Жертва с кровопролитием. Вы знаете, как-то размышляя на книгу Откровения, я как-то такой мысли посетил меня, слушайте, я думаю для себя, так все души убиенные за Слово Божие, снятие пятой печати, ведь там же все апостолы, за исключением Иоанна. И не только они, но и все убиенные за всю историю церкви под этим жертвенником вопиют, как сказано, к Богу и просят мщения. Апостол Павел осознавал, что время его ухода настало, его перехода, и он сознавал это. И вот читая его послание филиппийцам, которое тоже было написано из тюрьмы, оно было вдохновенным посланием. Он в это время у своих, он прославляет Бога в этих обстоятельствах. Я прочитаю первую главу. В этой главе, первой главе филиппийцам, Павел говорит: «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Оставаться во плоти нужнее для вас, и я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». А тут во втором послании он уже пишет по-другому. Он понимает все. Его земная жизнь подходит к концу. И вот он здесь передает в этих двух посланиях, особенно во втором, внутреннее состояние переживания своего за церковь. Если вы будете читать с первых стихов этой четвертой главы, то вы поймете вот ту внутреннюю скорбь, которую Павел переживал. И он говорил, что придет время, когда здравого учения принимать не будут, а будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. По своим прихотям будут выбирать учителей. Я вспоминаю Роберта Провоста в начале 90-х годов, миссия Славянское евангельское общество. С этого места он проповедовал и говорил: «Братья, не радуйтесь», или церкви говорил: «Братья и сестры, не радуйтесь, что к вам пришла свобода, она принесет вам больше проблем. Да, материально вы будете жить лучше, но духовных проблем будет больше. Вы столкнетесь именно с проблемой, когда в церкви не будет здравого учения». Я вот так слушал тогда его в начале 90-х, думаю, да это невозможно. Не думал я, что придет время, и этот текст вдруг начнет приобретать и в нашей среде нечто подобное. И еще более можно согласиться с Писанием, это время будет усугубляться вот такими служителями в кавычках. И вот Павел торопился передать своему духовному сыну Тимофею особенно важные предостережения, как вести дело. И он пишет: «И заклинаю тебя пред Богом, нашим Господом Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых и в явлении Его и Царстве Его, проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». То есть где-то, может быть, он понимал некое малодушие Павла, а нечто другое, может быть, еще что-то было, но он говорит: «Стой твердо, проповедуй, не смотри на время, обличай, увещевай со всяким долготерпением, назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут». И вот он осознанно писал Тимофею, говоря: «Время моего отшествия настало». Слово «отшествие» – оно очень многоразличное, много такое, знаете, значимое слово. Оно означает развязывание, освобождение, расставание. И вот нечто такое было видно, вот когда Павел вкладывал смысл или писал это слово «отшествие». Одно дело, он очень хотел быть со Христом, и он писал филиппийцам, как мы прочитали, что «я останусь и буду еще нести служение». И вот тут он говорит: «Все, мое время отшествия настало. Все, я развязываю вот это состояние, я освобождаюсь от того труда, в который я пребывал все эти годы». И вы знаете, в его словах звучит не печаль. В его словах звучит вдохновленность Духом Святым, где он утверждает не только свою собственную победу, но вот этим утверждением он побуждает и нас, верующих сегодня, верующих 21 века, верно служить Богу. Верно служить. Мы прошлое воскресенье немножко сказали события, которые происходят на Ближнем Востоке, в Сирии. 200 наших братьев и сестер были просто убиты за то, что они христиане. И вот на этой неделе много было информации об этом. Но что удивительно, никто не встает на защиту христиан. Хотя есть определенные, в Организации Объединенных Наций есть комитеты, которые должны защищать права вообще всех религий, образно говоря. Но никто не встает на их защиту. Но Павел вдохновлял и вдохновляет нас сегодня, побуждая жить и верно служить Господу. И вот эти последние слова апостола отражают его глубокое доверие, которое приходит только от твердой уверенности в Господе. Невозможно по-человечески все это сегодня до конца, знаете, объяснить и осмыслить, но он тверд в своей уверенности Господу, и он говорит: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Он смотрит на свое прошлое и объявляет, что он был верен. Говоря об апостоле Павле, я хочу сказать и задать вопрос своему собственному сердцу и всем нам сегодня. Насколько я верен, насколько мы верны тому, что когда-то мы сказали, входя в воды крещения, обещая Богу доброй совести. Все ли я делаю для того, чтобы быть верным? В этих словах Павел отражал всю свою жизнь апостольства. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Знаете, теоретически мы все понимаем, что идти за Господом – это подвиг. Подвиг, который, в общем-то, заключается не в видимой порой форме, но в том, что я, отвергая себя, несу крест. И вот это видит только Господь. Не каждый знает мою или вашу жизнь, но знает Он, подлинно ли я несу свой крест, несу свое бремя. И мы знаем, что Христос говорил когда-то всем окружающим Его, что кто не несет креста своего, тот недостоин меня. И вот свое подвижничество Павел долго скрывал от тогдашних церквей. Что удивительно, читаешь послание к Коринфянам, похоже, он долго скрывал. Но однажды они его, как бы так сказать, вынудили, если такое слово употребить, и рассказать о своем апостольстве. Они сомневались, Коринфская церковь, в подлинности его апостольства. И тогда он довел до них вот эту правду своего истинного сподвижничества. Прочитайте 11 главу 2 послания к Коринфянам, да, в общем-то, и 11, и 12. И вот когда только вдумаешься в эти слова, то понимаешь отчасти, что это подлинно подвиг идти за Христом и нести свой крест. И у каждого из нас он свой. Только замечаем ли мы это, что он есть в нашей жизни? Есть. И несем ли мы его? Рассуждая, можно сказать, что верный христианин, он сражается с плотью, сражается с грехом, с невежеством, ленью. Он сражается сам с собой. И вы знаете, самая тяжелая борьба или самое тяжелое такое действие войны, что ли, это с самим собственным «я». Она порой бывает такой значимой, и вдруг откуда-то появляется, и ты даже не представляешь, как вдруг ты захватываешься своим собственным «я», своем собственном положении, мировоззрении, значимости. А Христос говорит: ничего без меня не можете делать, ничего. Каждый день нашей духовной жизни возникают новые фронты, на которых идет борьба. Каждый день. Есть такая пословица: знать бы, где упасть, что сделать? Соломки постелить, правда? И вот эта пословица, она имеет какую-то, знаете, такую вот духовную глубину того, что мы не предвидим, где мы упадем, но, исследуя самого себя, испытывая самого себя, можно понять по движению нашего хождения пред Богом, где есть вероятность упасть. И поэтому написано: не давайте места дьяволу, бодрствуйте в молитвах, читайте Слово Божие, живите, вот как о чем мы и слышали во второй проповеди. Павел говорит: течение совершил. На мой взгляд, это означает бег на состязаниях, как завершение дистанции в жизненной борьбе. И в 9 главе 2 послания он пишет о том, сравнивает вот это течение со спортсменом, который взял именно эстафету, палочку эстафетную, его задача пробежать определенную дистанцию, передать эту эстафету другому. И когда его уже арестовали и сопровождали в Рим, он встречается с ефесскими пресвитерами и говорит им следующее, 20 глава книги «Деяния апостолов». «Но я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Но я ни на что не взираю. Мы знаем, как они плакали о нем, понимали, что они больше уже не видят его, а он их утешал. Он говорит: я ни на что не взираю. Братья и сестры, по тем многим запискам, которые приходят на кафедру, иногда проскальзывает мысль у кого-то из нас: я не осуждаю, нет, нет, мы крепко держимся за эту землю. Очень крепко держимся, и только тогда, когда уже все, так образно говоря, прижмет, тогда все уже. Течение совершил. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил. И вот он здесь, прощаясь с ефесскими пасторами, он их утешает. Они о нем плачут, а он их утешает. Он говорит: я ни на что не взираю. Вы знаете, размышляя над этим текстом, в этот раз как-то мое сердце особо тронули слова Павла: веру сохранил. Я стал размышлять, что вкладывал апостол Павел вот в эти слова, когда он говорил: веру сохранил. Ведь он в молодости был очень ревностным. Он подвязался настолько, он об себе писал: я фарисей из фарисеев. Он настолько вот был ревностным по Боге и просил эти письма. Он думал, этим самым он угодит Богу. И вот в конце своей земной жизни он, давая характеристику самому себе, говорит: «Веру сохранил». Что вообще имел в виду апостол Павел? Наверное, мы можем узнать только, когда встретимся с ним в небесах. Но он же и сам писал послание к евреям, когда говорил в 1 главе 11 главы 1 стих, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И он там перечисляет, что верою мы принимаем все создано Богом, о земле говорит, о всем творении. А 6 стихом он, как бы знаете, возвращается к 1 стиху и дает начальный смысл, когда говорит следующие слова: «Без веры угодить Богу невозможно, дабы надобно, чтобы приходящий к Богу веровал и ищущим Его воздает». Слушайте, это вообще переворачивает или изменяет наше представление или понимание веры. Мы иногда бываем такие самоуверенные в себе, что к молитве относимся, может быть, не так, как надо относиться. К чтению Слова Божия относимся не так, как надо относиться, по привычке. Павел говорит: приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим воздает. То есть от того отношения к молитве, к чтению Слова, вхождению пред Богом и является вот это искание, и только тогда будет отдача со стороны Бога, воздаяние. Почитайте внимательно 11 главу послания к евреям. Она вообще потрясающая в этом вдохновении этих примеров мужей веры. И мы скажем, апостол Павел был подлинным человеком веры. Но почему он вдруг вот в конце жизни подчеркивает, веру сохранил? И несколько мыслей по этому, как мне представляется. Знаете, в его служении было много друзей. Много. Много было соработников. Но среди этого множества было много и тех, кто на его глазах терпел кораблекрушение в вере. Я прочитаю несколько текстов. Послание Филиппийцам, 3 глава, он здесь пишет следующее. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Вот эта фраза его: «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю». Видно, разделяли с ним общую веру, а потом он увидел, что они уходят от истины. Уходят, его сердце наполнено печалью. А в первом послании Тимофея, в первой главе, он повествует следующий, некую делает такой перечень того состояния, и, передавая Тимофею учение, говорит: «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. И таковы Имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Слышите? Некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Может быть, я повторюсь. Мы сейчас звоним тем, которые принимали крещение в 99-м году, в 2002-м году. И вот, знаете, такие судьбы открываются в жизни бывших членов церкви. И можно дать такую характеристику о некоторых: они потерпели кораблекрушение в вере. А вот здесь Павел тоже подчеркивает, что он предал сатане имение и Александра, чтобы они научились не богохульствовать. То есть люди, которые исповедовали истину, вдруг восстали против этой истины. Он говорит: предал я их сатане. В чем заключалось это предание сатане, мы можем только судить по 4 главе 1 Коринфянам, как он предал сатане человека, который вел развратный образ жизни, будучи членом церкви. Может быть, что-то другое? В чем это проявление предания сатане, чтобы они не богохульствовали? Опыт есть в жизни церкви поместной, нашей и других церквей. Есть. Работает это предание сатане. Работает. Бывает сразу, бывает не сразу. У Бога свой взгляд на это, свое отношение к человеку, который претерпел кораблекрушение в вере. А второе послание Тимофею, он пишет здесь же, в этой 4 главе, 10 стих. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною». Павел выражает некую такую, знаете, скорбь, что он остался в римской тюрьме практически один, только Лука с ним. Я когда читал ссылку о Димасе, оказывается, Димас был ревностным учеником апостола Павла. Он сопровождал его в миссионерских путешествиях, а тут Павел пишет: «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». Братья и сестры, ох, как сегодня много нас, возлюбивших нынешний век. По форме одежды, по форме вообще отношения к церкви, понимания своего взгляда на жизнь церкви. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Размышляя, я подумал, а ведь сохранение веры нами невозможно без Господа. Невозможно. Его пребывание в нас, только оно может Духом Святым дать силы нам пройти этот поприще. И вспоминается молитва Христа о своих учениках. Давайте прочитаем. Невозможно не прочитать эту пасторскую молитву, когда он говорил следующее отцу: «Я о них молю, не о всем мире молю, не одно о тех, которых ты дал мне, потому что они твои». То есть особая вот, знаете, любовь Христа к тем, кто был с ним рядом. «И все мое твое, и твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду, Отче Святой. Соблюди их во имя твое, тех, которых ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя твое, тех, которых ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их от мира, из мира, но чтобы сохранил их от зла». Еще несколько мыслей. «Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною твоею, ибо слово твое есть истина». Братья и сестры дорогие, насколько мы понимаем, что мы не от мира? Насколько? Эти слова Христа: сохранил их от зла. То есть Бог продолжает трудиться в нас. Он дал нам обетование, что Дух Святой будет совершать свой труд над нами. Но наша отзывчивость, наша чуткость к работе Духа Святого, она невозможна без нашего участия, без нашего отзыва. Ох, сколько же зла претерпел апостол Павел. Хочу привести один пример из его жизни. В его жизни был один удивительный случай, который был великим испытанием его веры. Вы знаете, он обладал особыми дарами. Даром слова, даром учительства, даром благовестника, даром пастора. Он обладал даром исцеления, даром изгнания бесов. Он во многом понимал духовный мир, ему многое было открыто. И казалось, что, наверное, так всегда и будет. И вдруг, однажды, его посетила жало в плоть. Многие богословы говорят, болезнь. Он был слаб глазами. Когда, помните, он шел в Дамаск и ослеплен был светом. Говорят, вот это его была болезнь. Не знаем. Не знаем, что это было за жало. Но что удивительно, Павел писал, что это жало удручало его. И что еще более удивительнее, на мой взгляд, удручало вот тот, против которого он не восставал, но против которого у него было дерзновение, вера, изгнание бесов, врачевание больных. И вдруг вот тот, который, кажется, уже был им побежден, вдруг он допускается Богом, чтобы его удручать. Давайте я прочитаю этот текст. Впрочем, если я захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько бы он видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровения, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы он удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснении за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен. У меня есть мечта. Задать апостолу Павлу этот вопрос. Что ты чувствовал? Вообще ты пережил это, да. Но что ты чувствовал, когда вот это жало тебя, возможно, ежедневно преследовало? Кто-то сказал однажды, что служители церкви – самые одинокие люди. Я поначалу в это не верил. В начале служения, а потом с годами понял, это так. Это так. Если к тебе приходит член церкви, раскрывает свою боль, свое переживание, исповедание, а кому пойдет служитель, скажите? Кому идти? И Павел говорит, я трижды молил Господа, трижды о том, чтобы он удалил его от меня. Братья и сестры, это величайшее испытание было для апостола Павла. Он не мог ни с кем поделиться этим. Он вынужден был потом написать, но он этого не хотел. Он говорит, не посчитайте меня неразумным и таким, знаете, вот хвалящимся этим. Нет, нет. И вот читая этот текст, просматривается не только скромность апостола Павла, но его, можно сказать, принудили рассказать об этом. Он не хотел этого. Он просто не хотел. Он говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. То есть опасность всегда есть, независимо от какого служения мы имеем в церкви или какой мы член церкви, опасность всегда есть своей значимости, своего превозношения. Если бы не жало сатаны, нам трудно даже сегодня представить, что было бы в будущем с апостолом Павлом. И вот, молясь, он получает ответ. И ответ тоже удивительный. Слово «удручать» означает, знаете, следующее. Увечный, покалеченный, битый кулаком, давать пощечину, мучить, позорить. Можно я еще раз прочитаю это значение? Увечный, покалеченный, бить кулаком, давать пощечину, мучить, позорить. В чем было это жало? Он писал послание Коринфянам: а вы терпите, когда вас бьют в лицо? А здесь вот этот смысл – бить кулаком. Братья и сестры, не понять нам, пока не понять, для чего Бог допускает в нашей жизни порой такие тяжелые моменты, которые не поддаются осмыслению. И Павел писал Колоссянам: всегда радуйтесь, постоянно молитесь, за все благодарите. Как трудно благодарить за что-то, знаете, такое непредвиденное, которое в настоящий момент вообще непонятно, как решать все это. Непонятно, несправедливо, корыстно. Что-то такое происходит, когда ты хочешь найти эту справедливость, ее где-то, знаете, даже законно утвердить, и непонятно, как за это благодарить, когда тебя обворовали, когда тебя стукнули в лицо, когда тебя подставили тех, на которых ты когда-то возлагал некоторые надежды духовной жизни, думал, что-то из них получится в служении. И несмотря на все это, Павел проявлял и сохранял свое доверие Богу. Сохранял, братья и сестры, сохранял. Он задавал вопросы, и, получив ответы, он сохранял. И он говорит: посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен. Не нашим богословским образованием или, может быть, интеллектуалом нашего воспитания, а только тогда, когда я немощен, тогда я силен. Помните заповеди блаженства: блаженны нищие духом. Итак, в рассуждениях мы можем понять, что не начало следования за Христом, а конец жизни во Христе является венцом. Все мы начинали очень хорошо. Очень хорошо. Давайте посмотрим сегодня сами на себя. Поэтому не начало следования, а конец жизни во Христе является венцом, и потому последуем и мы этому сподвижничеству Павла, чтобы нам в конце нашей жизни сказать так, как сказал он. А он сказал следующее: подвигом добрым я подвязался. Подвигом добрым я подвязался. Течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Да будем мы таковыми с вами. Аминь.